На связи ролевой подвал и в эфире вводим подкаст про то, как люди вводят настольные ролевые игры. Люди в третьем сезоне подкаста. Это я, Вондер, который вводит большущее мега-подземелье по Осрик, который называется Halls of Arnwul. И в нашей виртуальной студии, как всегда, бутерброд, Вондер с Массой. Масса — отличный помощник, второй пилот, и у меня не играет в эту компанию, поэтому я делюсь всеми секретиками с ним. И с тобой тоже, дорогой слушатель, делюсь. Привет.
Привет. Прикольно быть вторым пилотом. Я, мне кажется, нашел свою стезю в жизни. Люблю помогать другим.
Это выпуск 65, ничего себе, после 65-й встречи в этих наших холлах Arnwul. Поведай, Масса, что было раньше.
Если вы успели забыть, то в прошлых сериях персонажи пришли к Вурумане. Как у них там поселение называется? Просто квартал Вурумане или...
Но, по-моему, у него нет какого-то названия. В оригинале это типа домен Тана троллей вроде бы.
Вот они вообще не пришли в домен к Вурумане. Продолжают там развлекаться на рынке, решили подраться с троллями и, очевидно, получили по шапке, потому что у них, у троллей имеется в виду, немножечко выше хида и все, что с этим связано.
Еще игроки такие, когда сражались и когда там играли в армрестлинг, я описываю то, что будто бы они регенерируют, и тут игроки такие: «А, блин, их же троллями называют, да? А, вот что!»
Аврисиус вроде свалился в яму к костям, к тем самым костям, которые оставила после себя прошлая экспедиция имперцев в эти края. Договорились с Кербуканом, что он сделает глаза взамен на приручение дроида Рудишева. С Длани Судьбы встретились, который им рассказал, что вот там знают, где находятся пчелы в подземелье. А пчелы дают не только мед, но и хранят у себя скипетры гоблинов, поэтому хотели пойти туда. Не знаю, дошли или нет.
Пчелы — это не только ценный мед, но и легитимность царя гоблинов.
Это название для выпуска аниме или этого подкаста.
Персонажи игроков в конце встречи 64-й вернулись в Гостервик и стали сидеть и ждать, чтобы у них Астапиус получил новый уровень, это Halfling War.
Новый какой?
4-й, получается. И я начал готовиться ко встрече. У игроков был план, заключающийся в том, что они отправятся вместе с Дланью Судьбы в эти самые пещеры, где есть пыльца и прочее. У них был план того, как с этой пыльцой сражаться, взять порошочек из объединенного арканума за неимением. Точнее, нет, истощенного, не объединенного, истощенного арканума. Ну,
объединенный тоже хорошо звучит.
Да, весьма, да. Который Кербакан как-то раз им дал, чтобы соорудить какой-то фильтр. И мы еще когда, уже прям когда играли, я такой: о, а давайте это будет не просто какая-то маска, а давайте это будет маска, как у чумного доктора, такая в виде клюва, и вы туда напихиваете какой-то там арканум с какими-то травами, чтобы вам дышалось удобнее. Потому что внутри игровому, ну, это типа условно Византия век 12-13, оно вроде, да, там можно было увидеть, да? каких-то таких вот, да, существ.
Ну, я так понимаю, это, в принципе, распространенный противогаз такой древний. Не удивлюсь, если он и раньше бывал. Просто не достался в этом, в памяти людей. Хотя хер знает.
В истории, да, да, справедливо. Помимо этого, игроки задумали еще, что Астапиус будет пить зелье поиска сокровищ, когда они туда спустятся. Я почитал, что это за зелье, и был удивлен, поскольку это зелье в пределах 240 футов, в радиусом 240 футов, определяя, где находятся всякие ценности. И я начал приблизительно смотреть, что там вокруг этой пещеры в районе 240 футов находится. Очень много всего находится. Я решил так, что когда персонаж выпьет, у него будет какое-то количество раундов. Я решил, что они не успеют никуда подвигаться фактически, потому что Астапиус будет просто вот так вот вращаться по кругу и говорить, где он чувствует сокровище.
А сколько оно действует?
Оно действует, по-моему, 5 до 4 раундов.
Это довольно быстро, как бы, да? Это раунд в Осрике по минуте же идет.
Да, да, раунд — это минута.
То есть до 20 минут условно. Ну, это одну комнату пройти, две.
Да, я решил, что персонажи будут... Я решил, что я буду так говорить, что, мол, на 12 часов, ну, то есть строго на север, вы там что-нибудь видите на час, на два, на три, и так будто бы по циферблату. Там проще было сказать, где вы что-то не видите, справедливости ради всего. Там на двух, что ли, часах ничего не было, потому что там была горная порода в основном. И это вот тут какое-то время я этим позанимался. Вдобавок, персонажи игроков с Дланью уже договорились о том, что они пойдут вместе. А между встречами я посидел и подумал, что Длань же в последнее время тусуется внизу. Значит, она в последнее время активнее с Варуманией взаимодействует, потому что Варумани это чаще всего тут внизу встречаются. А тут Длань вписалась помогать гоблинам фундаментально. Я думаю, что частично Длань вписалась из-за любви к искусству просто. А частично из-за того, что прыгуны их выручали как-то раз, поэтому Длань...
А они добрые парни.
Решила помочь им в ответ. Да. При этом я думал о том, что Длани, наверное, не очень и хочется особо помогать гоблинам, потому что это в том числе вряд ли сильно понравится в Урмане.
Ну, если никому об этом не рассказать.
Вот именно так я и подумал, что я сначала такой, блин, кажется, я загнал себя в угол, и как бы они просто согласились, и такой, ну, как же быть? А потом я так и решил, что да, Длань скажет прыгунам, что если что, это вы одни вытащили. Мы, если что, не участвовали в фестивале.
Это я знаю вас, это один раз ходишь, потом культ это за тобой гоняется по всему подземелью. Блин, если в Румании еще будут за ними гоняться, глубже уже некуда просто.
Глубже Хикетти, но они уже за ними гоняются, поэтому выбор невелик, да, только если наверх. Ой, нет, подождите.
Нужно тогда будет сказать что-то посередине.
Потому что в других местах это может быть слишком жарко. Вдобавок, персонажам игроков наконец-то дошла весточка, точнее, не персонажам игроков, а рыцарям Лазурного Щита, наконец дошла весточка из Нарсилиона о том, что смертность пропала, не готовят больше смертность. Поэтому вместе с весточкой пришли две вещи. Во-первых, это 2000 золотых в виде награды. А во-вторых, это местный представитель местного аркантийского КГБ. Это такая тайная полиция, тут она называется Дром. И ее представитель приехал аж из Нарсилиона.
Это тоже какое-то сокращение?
По-моему, нет. В модуле это просто слово такое. Наверное, это отсылка к чему-то существующему, зная Ричарда Бартона, но я не шарю. И представитель этого Дрома приехал прямо из Нарсилиона, чтобы вручить им эту штуку. Вручить им 2000 золотых.
То есть теперь еще рыцари считают Лазурного, тебя ощутили в роли персонажа игроков, когда ему это большое спасибо за помощь гоблинам. Они тоже большое спасибо за уничтожение смертности.
Не-не, вручили-то персонажам игроков, а не рыцарям Лазурного Щита, потому что уничтожили хафлингов.
А, они? Но они тоже это не специально сделали, опять-таки.
Да, все так, да. И я еще описал о том, что мы знаем, что тут какие-то культистские штуки происходят. Если у вас есть какая-то там дополнительная информация или какие-то дополнительные данные и прочее, мы тоже будем не против их получить. Также один из игроков, игрок за Юстициана, решил продолжать развивать храм Тота в Гостервике. Точнее, не развивать, а устанавливать. И я решил, как это будет работать. У них же есть зарезервированная часть денег, которая под строительство стен и прочие беспроцентные кредиты есть. И там же была зарезервирована часть средств виконтом на постройку храма Тота и тому подобных вещей. Я решил так, что персонажи игроков будут обязаны из вот этих зарезервированных средств потратить их на то, чтобы докачать вот эту институцию в виде храма Тота в Гостервике до 4 уровня. Там максимум уровня 7. Они могут докачать ее, вообще не могут, а должны, потому что после этого, я думаю, Тот сочтет, что
достаточно.
Наверное, приемлемо, да. Я написал, что они, конечно же, могут и дальше ее прокачивать, просто это уже не из зарезервированных средств будет, а из каких-то других. И я решил, что за каждый уровень вот этой вот прокачки, она изначально первого, потому что там было же что-то у Виконта, какое-то там святилище и прочее, можно будет чего-нибудь накидывать. Я решил, что если они прокачают до второго, то я накину им в качестве ретейнера какого-нибудь клерика Тота, которого Виконт недавно посвятит. Это мы можем поразгонять в конце выпуска, кто может быть таким клериком.
Помнишь это? Когда-то давным-давно игроки придумали сделать музей. Но музей не пошел. А вот храм Тот, кажется, пошел, да? Что забавнее.
Я, да, написал так игрокам, что оно будет привлекать. Что на каком-то уровне, наверное, Орден Тота, это одна из коллегий имперских, захочет вписаться в это и как-то тут появится, что закроет клуб арканных практик, потому что это нелегальные какие-то тут штуки они делали. Но это уже другая история. На этом этапе мы собрались, начали играть. У нас было 3 игрока. А, еще дополнительный. Дополнительная забава в том, что они ждали, пока Остапиус получит 4 уровень. И это значит, что их договоренности с Кербаканом, они в мире игры завтра должны будут с Кербаканом уже встречаться.
Ну, завтра имеется в виду после встречи, которая прошла, я правильно понял?
Завтра это, в смысле, в мире игры завтра, когда он там, ну, наступит фактически, в зависимости от того, что мы будем делать на встречах. То есть они отправились в экспедицию 11 дня, 11 месяца, а они договорились 12 дня встретиться. Слушай, поэтому посмотрим.
Забавно, что это... Они же там могут очень сильно пострадать в течение приключения. Они возвращаются такие-то, а мы должны идти к Кербакану. Идут такие-то перевязанные с одним ХП.
За язык их никто не тянул, да, на прошлой встрече. На этом этапе мы начали играть. У нас был сокращенный состав. Был у нас Остапиус, хафлинг, вор 4 уровня.
Ура!
Мы как раз ждали того, когда он вернется. Еще у нас была Дейрен, полуэльфийка, воительница 3 уровня. И у нас был Сивален, полуэльф, волшебник 3 уровня.
О, слушай,
у нас уже серьезные уровни подбираются.
Да.
Первоуровневых. Ну, мы идем на 8 этаж подземелья. Чуть-чуть мы тут, да.
Из прикольного, что они, наверное, могли быть уровни повыше на самом деле. Но тут это персонажи менялись в течение времени.
Да, опыта с головой хватает на то, чтобы докидывать еще уровни, да. И также в качестве ретейнеров были Телиос и Асгалатус, и 5 персонажей Длани Судьбы. Лукротус, Роджер, Йенкса, Делрот и Тресса. Они там, Длани Судьбы, плюс-минус где-то уровня 6 в среднем по больнице. Договорились они так, что непосредственно в пещеры с пчелами смогут пойти только Йенкс и Лукротус. Остальные останутся сверху, потому что у них нет возможности в этой пыльце находиться, потому что эта пыльца стрёмная. И как она работает, я сейчас расскажу, когда мы дойдем до этой самой пыльцы.
А там это на 4 уровне у вора какие-то приколы открываются дополнительно? Что-то не помню.
Да. Дополнительных приколов, насколько я помню, не открывается. Там у него не уменьшаются пасброски, не появляется тако дополнительный. Там просто новорские приколы немножечко растут в циферках. Ему чуть проще становится.
А, ну там эти воровские всякие эти проценты, да, изменяются.
Да-да-да, на каждом уровне по чуть-чуть, да. Когда мы начали играть, персонажи игроков, когда еще размышляли, каких ретейнеров с собой брать, мы осознали, что мы очень давно не брали Чижика. Чижик — это Торкин-друид, который уже какое-то количество... Это персонаж игрока за Виконта, который был создан, когда Виконт помер, но потом так понял, что Виконт воскрес, и поэтому этот персонаж стал ретейнером. И я понял, что Чижик, скорее всего, учитывая, как игрок за Виконт его когда-то еще отыгрывал, и учитывая, что Чижик еще обещал друидам круга, которые в местных лесах живут, принести одной из друидесс особенный подземный цветок, который растет где-то в холлах, Чижик решил, что что-то слишком мало в его жизни приключений, и чао-какао, и ушел от прыгунов заниматься какими-то своими приключениями.
А тут, блин, они пошли к пчелам, там точно есть подземные цветы.
Потому что тут они его не планировали брать, и на этом этапе я решил, что с Чижика вот и довольна в этом случае.
Нелюбимый ребенок в семье.
Да, ну уже все.
А надо было раньше, вы сами виноваты.
Да-да-да, теперь без друида. Посмотрим, куда жизнь выведет Чижика в будущем. Это проблема будущего у меня.
Он же еще обещал с этим повзаимодействовать, с друидом, который там на втором этаже находится.
Да, они как-то раскинули ему письмо, и на этом все. Поэтому взаимодействие не очень большое было.
Будет забавно, если потом игроки его там где-нибудь найдут, уже полуобезьяны какой-нибудь.
О, это клевая идея, что они найдут его там. Он точно будет там, да. Только, наверное, может быть, не факт, что это полуобезьянная штука, а он будет его каким-нибудь помощником. Почему нет? У него так ближе шансов получить, больше шансов добыть какой-нибудь подземный цветок.
Ну, он, возможно, пошел за этим, но свернул не туда, и теперь он это находит такой грустный. Да, господин.
Кто знает, это интересная мысль. Персонажи игроков тем временем, как обычно, запрыгнули на ковры и телепорты. Длань знает о существовании этих ковров, поэтому...
Уже какая разница?
И направились они на тот же этаж, на шестой этаж, где находится арена, потому что Роджер сказал, что мы пойдем не через основной вход на вот эти вот на нижние пределы, тут восьмой этаж я так решил назвать, а пойдем через арену и через небольшой разлом, который там рядом находится, потому что пути от основного входа до вот этой пещеры пчелиной Длань не знает. Они таким вот образом прошли и спустились до шестого этажа. Вместо того, чтобы сворачивать направо на арену, они пошли на перекрестке в другую сторону. Они видели там несколько статуй. Статуя Рудишва, парочку статуй. И статую Варуда. Это тоже одна из раз, которая прилетела с Рудишва когда-то. И такие люди-птицы. Но они сейчас уже в одном кусочке пятого уровня есть. После этого, пройдя за небольшую баррикаду, там был маленький разлом. В этом разломе есть... во-первых, на его дне есть как раз проход на восьмой этаж. А во-вторых, в этом разломе есть иллюзорный здоровый червь. Я, по-моему, рассказывал в конце прошлой встречи про это. Этого иллюзорного червя сюда наложили пришанцы. Пришанцы — это тоже одна из фракций, которые могущественные боевые волшебники, которые тут ищут знания всякие о прошлом. Чтобы тут никто не шастал, потому что этот червь, он, если ты не понимаешь, что это иллюзия, то ты с ним сражаешься, и он очень могучий, он тебя запросто съест. Несмотря на то, что это иллюзия, ты в реальности тоже умрешь, несмотря на то, что на тебя не будет никаких ран.
Грань между иллюзорным и реальным размыта.
И там же еще есть вероятность с какими-то, с Калиани встретиться, например, но вероятность это нам не выпало. И поэтому Роджер, когда они проходили, Роджер предупредил, что тут будет иллюзорный червь, поэтому не верьте вашим глазам, но если вы таки поймете, что вы не можете этого червя развидеть, то дайте мне знать. Они перелезают через баррикаду, на них вылезает червь. Я решил это разыграть так, что каждый из персонажей в Осрик и вообще в AD&D иллюзии работают так, что если ты эксплицитно говоришь, что я сомневаюсь в существовании чего-то, то ты можешь делать спасбросок от spells, и если ты преуспеешь, то ты способен развидеть.
Узнаешь, правда ты или нет, да?
Да, я решил сделать вот именно так. Обычно, если какие-то есть иллюзии, то я, да, напрямую игрокам не говорю. Они не очень много, на самом деле, сталкивались именно с иллюзиями такими, о которых они бы не знали до этого. Поэтому я решил разыграть так, что в каждый из них делает спасбросок от spells только с большим бонусом, с плюс 4. Потому что Роджер им сказал, что он не настоящий. Но одно дело, что тебе Роджер сказал, а другое дело, это самому в это поверить.
Роджер сказал, а глаза боятся.
Именно так. Поэтому Остапиус и Дейрон не прошли спасбросок. Дальше я в голове у себя разрулил так, что в этом случае они вдвоем должны сражаться с этим червем. Ну, либо, что бы они там не делали.
Ну, либо убегать.
Да-да-да. А Роджер в следующем раунде, у него же есть глаз, если ты помнишь, такой золотой глаз, который они 20 плюс встреч назад как-то раз Роджеру отдали.
Ну, это был хороший обмен для Роджера, он, мне кажется, частенько им пользовался.
Да, у этого глаза ограниченное количество зарядов, поэтому вряд ли он пользовался им прям очень часто, но это дорогой, могущественный глаз. Поэтому в первом раунде червь кусает Остапиуса на там 3d6 хита урона, но после этого Роджер дает ему этот глаз, Остапиус руку на него кладет и способен развидеть. В следующем раунде то же самое проворачивается с Дейрон, и все развидели червя, выдохнули, потому что червь был опасный. И спустились вниз, пошерстили на предмет того, может быть, здесь какие-нибудь руны нарисованы, потому что, ну, кто-то же эту иллюзию наложил, решили игроки. Значит, где-то должен быть источник, наверное, этой иллюзии. Но они просто походили, посмотрели. Я решил, что если вы просто ходить смотреть, то, наверное, вы ничего особо не увидите. Если там какой-нибудь Read Magic сделать или Detect Magic или что-нибудь такое, то может быть. Но просто глазами, скорее всего, нет. Поэтому они ничего не заметили и полезли на восьмой этаж.
Мне понравилось, короче, в книжке было это. Там, значит, накладывали... Ну, такие вот, типа, да, это...
В книжке, для дорогого слушателя, это китайская книжка про свинью котел, да? Это вот она?
Нет, это другая.
А другая книжка?
Да. Она вообще не крутая, но там тоже был прикольный момент, что это... Там вот такие вот... Такое заклинание накладывали с помощью правильного расположения камушек, травинок и всего прочего. То есть нужно это... Было определенным образом расставить предметы, которые... Ну, естественно, в природе находится, тогда там вот накладывалось какое-то заклинание определенное. Ну, это если перевести на известный язык, там это, соответственно, называлось со своими приколами каждое слово, но это суть такая.
И особенно ты случайно двигаешь комод, и тут у тебя составилась мебель, и ты призываешь зорного червя, и ты такой... Персонажи игроков полезли вниз. Там им нужно лезть примерно было 400 футов до восьмого этажа. Узкие, естественные пещерные туннели, это вайбы немножко какого-нибудь Veins of the Earth или чуть-чуть такого, они там на веревках что-то свешивались через маленькие расселины и прочее. Пыльца начинается примерно на последних 50 футах этого подъема. Когда они с ней столкнулись, в моих глазах это выглядит как желтоватый...
Туман.
Туман, да. Потому что пыльцы много. Не такой прям туман, как в Silent Hill, когда тебе вообще ни черта не видно, но достаточный, чтобы мешать немножко жить. Плюс везде вот эта вот пыльца, она оседает на всех возможных поверхностях. Туда сначала спустились Янкс и Лукротус, чтобы проверить, что там ничего и никого нет. А потом персонажи игроков нацепили свои маски в виде клювов и полезли вниз.
А ты им ограничил по времени?
Вот, да. Как я решил, что это будет работать? Изначально пыльца следующим образом функционирует. Ты кидаешь, когда в нее попадаешь, ты кидаешь спас-бросок с большим штрафом, с минус 3, что ли. В оригинале нужно было кидать спас-бросок от паралича, но так сложились обстоятельства, что на Янкса и Лукротуса она не сработала, это потому что я был свято уверен, что там нужно от спел спас-бросок делать. Но теперь нужно было делать против спелс, так уж, раз уж у нас так все сложилось, с большим штрафом.
Не, знаешь, это будет забавно, ты вот это рассказываешь, и Янкс с Лукротом такие, да, и вот, парализованы. Они были просто уверены в том, что им прилежит.
Если верить, да, красная ездит быстрее. Если ты спас-бросок... Если персонаж спас-бросок не проходит, то он в течение до 6 часов впадает в какой-то транс. В книжке написано, что он просто не понимает вообще, что происходит, и в эйфории что-то там делает. При этом в книжке еще есть табличка того, как ведут себя другие существа, которых вы потенциально можете встретить в... этой самой пыльце. Потому что, несмотря на то, что это какая-то пыльца, мы все еще кидаем случайки. Просто если случайка выпала в пыльце, то не исключено, что тот, на кого выпала случайка, он вот такой вот. В книжке этой таблицы нет, потому что Ричард Бартон накосячил и туда не включил, но в замечательной группе в запрещенной соцсети он ее отдельно выложил, потому что он сказал, типа, я короче, забыл, вот она.
Страниц не хватило в книжке.
Там буквально D4 табличка, где либо вы что-то кайфуете на расслабоне, либо вы, например, можете быть, наоборот, очень агрессивными и агрессировать на всех. Я решил следующим образом. Так как у персонажей игроков есть маски замечательные вот эти, и у них есть вот этот вот истощенный арканум волшебный, плюс они взяли кусок истощенного арканума, который был у них, и сказали Элисандре, что, мол, можешь ли ты нам его размолоть в порошок, и мы хотим немножко намешать, чтобы у нас побольше было вот этого вещества, чтобы разделить на 6 масок. Я решил, что их хватит на 6 порций. Я отталкивался от чего? Я решил, что нужно будет действительно ограничить по времени, потому что рано или поздно этот истощенный арканум опять придет в негодность, потому что вот этот вот заряд, который в него Кербаккан заложил, он впитает в себя какую-то эту магию, и все, как губка.
И он станет заряженным арканумом?
Нет, так как он в порошок растерт, он просто станет каким-то... Как каким-то. Да, он не очень понятно у меня до конца в голове, как это работает. Но, в общем, после этого его уже вообще ни для чего нельзя будет использовать. Он будет, может быть, там немножко светиться, будто бы он радиоактивный. И как я решил, что это работает? В Осерик есть зелье, и когда ты пьешь зелье, оно по умолчанию действует 4 плюс D4 тернов. Вот эта маска, я решил, что она будет действовать точно так же, только вместо тернов часы. 4 плюс D4 часов. У меня еще есть идея, которую я пока не реализовал. Я размышляю, кинуть ли один раз на всех, сколько будет маска действовать, или кинуть для каждого персонажа по отдельности, чтобы была, могла быть такая ситуация, что у кого-то она может закончиться, а у кого-то нет.
Вряд ли, что они там оставят одного, которого на 2 часа больше действует, все остальные уйдут. Скорее всего, они все вместе просто идут.
Ну, тут фиг его знает, как бы, если будет очень хотеться скипетр получить. Это их единственный шанс, фактически, да. Персонажи игроков таким вот образом спустились. Я отметил, когда они надели на себя маски и залезли в эту пыльцу. Они залезают, видят, что там естественные пещеры, где какие-то следы есть в пыльце. И это следы чувака, которого зовут, по-моему, Олаф. И это какой-то Вискин-волшебник, который на самом деле аж 7-го, что ли, уровня. Который когда-то вместе с другой группой приключенцев запоролся в нижние пределы, попал здесь в неприятности, вся остальная его группа, кажется, давным-давно уже где-то испарилась и пропала, а он забрел в эту пыльцу, и так получилось, что он не погиб в этой пыльце, потому что ты ничего не соображаешь, и с тобой очень просто что-то нехорошее сделать. И с течением времени он тут так долго находился, что у него выработался иммунитет к этой пыльце, но при этом он от этой же самой пыльцы немножко поехал кукухой. Поэтому это какой-то сумасшедший чувак в лохмотьях, который тут иногда лазит к пчелам, чтобы их мед собрать. И вот он тут живет в каких-то соседних пещерках небольших. Я писал игрокам, что есть какие-то следы, которые ходят в одну сторону, а есть Йенкс, который говорит, что он видел, что большая пещера находится в противоположной стороне. Игроки такие... Ну, блин, так как Янкс видел, то мы пойдем туда, куда он видел. Они проходят через пару пещер, видят в одном случае больших сухоньких пчел, ну, такие, когда пчела помирает, она такая становится сухонькая. Вот. Только здесь игромеханически пчела такого же размера, как человек. Ну, в смысле, конкретно вот эти вот пчелы. Mm-hmm. И видят огромную пещеру, где пыльца вот эта вот дрейфует на ветру. Видят, что там светит буквально солнце, потому что там сколдовано заклинание, которое называется Sun's Gift. Это буквально солнечный свет. Прям вот настоящий. Не как-нибудь light или continual light, которые слабее, а тут прям вот настоящий солнечный свет. А потому что это потенциально может быть важно для каких-нибудь нежити. Или, например, для растений, потому что тут еще и тепло.
А нежить не может на солнечный свет выходить?
Там какая-то нежить, например, вампиры, теряют свои силы на солнечном свету. Угу. И могут вообще, он их может уничтожить, если они не могут никуда деться от него. И там есть какие-то паровые гейзи, там летают куча вот этих пчел, там огромные цветы, из которых эта самая пыльца источается, есть какие-то еще другие цветы, все же игроков смотрят на все это великолепие безумное, думают такие, окей, что нам дальше делать? Возможно, они думали, что мы сейчас придем, увидим скипетр, заберем, уйдем, и такие, блин, это огромная пещера, как быть? Из нее еще там всякие выходы есть.
Первый раз такое в холлах.
Да-да-да-да. Поэтому, так как они приблизительно представляли, куда идут, что там будут большие пчелы, Асгалатос, это клерик прыгунов, он взял заклинание «Разговор с животными», потому что они подумали, что вдруг с пчелами, если это пчелы в первую очередь, может быть, с ними получится поговорить. Спустились вместе с Сивалионом, по-моему, вниз на пол этой самой пещеры, потому что они вышли на небо, на уступчик. Пока остальные стояли на этом самом уступчике, они нашли тут ближайшую пчелу. Еще пока они стояли на уступчике и осматривали, я выкинул случайку, у меня выпал на случайке тот самый олов, только с плохой реакцией, с максимальным расстоянием. Я решил, что они просто увидели, что, кажется, кто-то прошел среди вот этих цветов, такой интересно. Они спустились, подошли к какой-то там пчеле, Асгалотс произнес заклинание, начал... Я решил, что разговор с животным выглядит так, что от жреца к животному он будто бы телепатический. Он просто говорит, но формально телепатически передает вопрос. А животное ему на своем, в случае пчелы, она жужжит такая, кружится, танцует. Они что, как-то
свой
танцует.
Жужиной.
А ЕС Галатус просто понимает, что происходит. Они задали несколько вопросов. Я решил так, что им там 5 вопросов условно можно задать будет, потому что ограниченное количество раундов действует разговор с животными. И пчела, это была обычная пчела. Там есть в этих ульях рабочие пчелы, пчелы-защитники, есть какие-то прислужники королевы и сами королевы, там 2 улья больших.
Знаешь, еще забавно то, что среди пчел еще есть пчелы-лентяи, которые нихера не делают.
И в результате я решил, что так как это рабоче-крестьянская пчела, вряд ли она знает много. Плюс это пчела. У нее не очень с умом.
Вы вообще видели, как они, что они делают? Они просто залетают в помещение и долбятся в потолок.
И поэтому пчела им рассказала, что у них на севере есть то, где они живут с королевами, и туда вы не ходите. Если вы будете нам мешать, то пеняйте на себя. А нам мешать — это, ну, делать то, что нам не нравится. А игроки такие, а что нам не нравится? Ну, нам не нравится то, что нам не нравится.
Когда берут наш мед.
Да. Игроки еще подумали, что, ну, надо спросить что-то про скипетр, поэтому они как-то пытались показать палку, но они не знают, как он выглядит. Поэтому они такие, ну вот, что-то палка где-то есть или нет. А эта пещера, когда-то давным говоря про воруда тех самых птиц и людей, которые сейчас деградировали, здесь на полу этой пещеры находится огромное количество костей этих самых воруда, потому что когда-то, давным-давно, когда еще с Хикетти были воины всякие, тут их очень много погибло, потому что они то ли в засаду тут попали, то ли что-то такое. Поэтому тут периодически торчат их кости на полу. И если покопаться, здесь можно всякие штуки найти в этой пещере. И пчела говорит о том, что ну тут, ну внизу что-то вот торчит здесь везде. Еще пчела намекнула, что есть... Еще игроки спрашивали, а мы тут вот только одни такие приходим и вот так вот на связь выходим. Пчела им сказала то, что обычно, если и приходят, то они долго не живут, потому что приходят сюда в основном те, кто просто упоротые пыльцой. Еще пчела сказала, что есть один, как вы, игроки такие. А как мы, в каком смысле? Я такой, ну, думайте.
Я ответил на 5 вопросов, я полетел, да?
Я такой, ну, непонятно, что, это же пчела, непонятно, что она имеет в виду. Как вы, в смысле, вы с ней разговариваете, или как вы, в смысле, вас тут пыльца не берет, фиг его знает. Вот, на этом пчела примерно как раз сказала, что, ну, бж-бж-бж, я побж-бж отсюда, и укатила. Вся пропитанная пыльцой, потому что от этих цветков здесь очень много пыльцы. Персонажи соединились на дне этой пещеры, обсудили, и Астапиус решил выпить то самое зелье поиска сокровищ, о котором...
Уже вспоминали.
Благо, меня предупреждали игроки, да. Поэтому он его выпил, и я такой, ну...
Поехали, да.
Да. Я ему писал, что там ты не можешь определить, сколько конкретно сокровищ и как конкретно далеко они находятся. Я решил им то, что там в пределах 100 футов, от 100 до 200 или больше 200. Я ему писал, что почти везде есть, кроме там 2 часов на условном циферблате. И говорит, такие... Причем я описал пару забавных вещей. Технически скипетр царя гоблинов, он бронзовый. И у меня в голове было такое, что бронза — это не особо ценный металл, потому что что это не золото, это не серебро. Но благодаря массе я узнал, что существуют какие-то особые виды бронзов, которые подмешивают. Драгоценные металлы всякие.
И камни даже иногда драгоценные.
Тот скипетр, так как он еще и магический, он наверняка как-нибудь считается зельем. И Астапиус считал таки в том направлении как раз. А еще в помещениях поблизости есть гоблин. Гоблинесса, точнее, гоблиница. Я не помню, к сожалению, имени прямо сейчас. Однако, эта гоблинесса пришла сюда с другими гоблинами в качестве экспедиции в поисках скипетра царя гоблинов.
О, как они далеко зашли.
И они зашли, они близко, они буквально в соседнем помещении от этой пещеры. Точнее, там одна вот эта гоблинесса осталась, главная. Все остальные уже куда-то полегли.
Уже сошли с ума.
Да, и у нее с собой есть немножко сокровищ. И Ричард Бартон пишет, что она что-то там ходит и ничего не понимает. И я описал Астапиусу, когда он выпил, что он чувствует, что там есть сокровища, и то, что они, похоже, не стоят на месте, что оно как-то двигается, пока вот он настраивался на него. И они такие... А там со всех сторон. Там есть сокровища, которые прямо в этой пещере находятся. Там есть в соседних помещениях. Там, например, есть в соседней пещере ропер. Это такой сталагмит, но только это на самом деле существо могущественное. И у него там какая-то ценная фигня у него лежит внутри, потому что он прикидывает сталагмитом.
Я надеюсь, это золотая цепь на нем надета такая.
У меня там какие-то каменья, по-моему. Он прикидывается сталагмитом, и ты такой, о, это сталагмит, а он открывает пасть, и у него там 12, что ли, хидай, то есть это очень опасно.
О, у него драгоценные что-то. Зубы.
О, это прикольно, да, как у настоящего ропера, да. Бриллиантовые такие, сверкающие.
А есть зелье разговора с роперами?
Прокатит зелье разговора, по-моему, есть разговор с монстрами или с кем-то таким. Я не уверен, есть ли оно у персонажей игроков. Мы посмотрим, он очень опасный, я не знаю, пойдут ли они к нему или нет. И на вот этом вот этапе, когда я со всех сторон все это озвучил, один из игроков такой, ага, а теперь, кажется, понятно, почему между этажами в подземелье такое большое расстояние, чтобы когда ты выпил зелье поиска сокровищ, у тебя не взорвалась башка, и оно на соседних этажах еще и не показывало ничего. И тут я задумался, а как низко 9-й этаж подземелья?
Может, ты от него тоже доносится, да?
Да. И на самом деле задумался я об этом уже после встречи. Короче, тут такое дело.
Ты им не дорассказывал, да?
Там еще и 7-й этаж близко.
А.
Поэтому, наверное, я потом напишу просто игрокам в чате, что Астапиуса там сверху и снизу еще было.
Очень странное, на самом деле, зелье.
Да, оно могущественное, и игроки еще такие, да, мы, короче, блин, нашли подходящее место, где пить зелье. Это глубоко, и мы тут еще ничего не обнаружили. Конечно же, тут вокруг сокровища, да. И на этом этапе, когда Астапиус выпил зелье, они тут все пририсовали, в мире игры прошел примерно час после того, как они надели маски, и на этом мы и закончили встречу. Поставив время на паузу, и на следующей встрече мы прям впрыгнем сразу. И тут мы перетекаем в куда расти. Так как время мы поставили на паузу, и мы в рамках экспедиции, то тут напрямую персонажи игроков не сотворили каких-то вещей с большими последствиями, которые мы сейчас можем напрямую разгонять, потому что пока что больших действий они пока исследуют происходящее. Мы можем отвлеченно поразгонять о том, какого клерика Тота можно персонажами игроков накинуть в качестве ретейнера. Потому что, если ты помнишь, Юстициан там прокачивал храм вместе с Виконтом до кучи, потому что я еще дал в качестве разовой акции бонус к броску плюс один, потому что есть же Виконт, который тоже помогает в этом всем.
Сбежавший помослик.
Вот, я тоже очень серьезно размышляю на этот счет. Потому что можно пройти простым путем и просто накидать персонажей и посмотреть, кто же может быть историю потенциально какого-то еще нового персонажа, как это может выглядеть. Либо я думал взять какого-нибудь персонажа, например, в Гостервике, которого они до этого знали, но он вот решил пойти путем Тота.
Надо вспомнить вообще, кого они уже агитировали.
Кроме детей Дейна?
Кроме детей Дейна, ёб твою мать. У меня язык решил забаговаться, короче. Я не могу просто вспомнить, чтобы кроме детей Дейна они кого-то миссионерствовали. Не знаю, какое там правильное слово подобрать.
Они немножко гоблинам говорили про Тота и про то, что вот силу Тота. Плюс я еще размышляю о том, что часть рыцарей лазурного щита, которая помогала вытаскивать огромную сокровищницу, могла бы что-то в сердце кого-нибудь из них могло как-то...
Но они уже к организации принадлежат.
Да, справедливо.
Дети Дейна, что это не хочется? То, что это явный такой вызов матери самой, да?
Да. При этом будто бы я тебе писал в чате, но вот я озвучу свой топ-10 косяков на записи. Точнее, не косяков, а когда ты после встречи сидишь такой... Но тут я после 3 встреч я осознал, что можно было так сделать. Когда персонажи игроков на 60-й встрече шли вместе с рыцарями к залу славы Тота, чтобы вытащить сокровища, я перед игрой, когда готовился, я почему-то не додумался сделать так, чтобы кто-нибудь из... детей Дейна попросился с ними, там, Баркус какой-нибудь, потому что он видит, о, какая-то процессия тут выдвигается, вы там, в оранжевых робах, а мы что, тоже тут поклоняемся, можно с вами? Вот, но я не додумался так сделать, и что поделать. Мне будто бы хочется как-то подвинуть ситуацию у детей Дейна куда-то, потому что...
Ну, давай тогда их. Я думаю, должен быть Снифус. Короче, они же переговаривали с рыцарями лазурного щита. Возможно, они ходили в Гостервик каким-то образом. Ну, возможно, просто на коврах перелетели.
Дети Дейна?
Да.
Да, они были, потому что персонажи игроков как-то раз специально у меня спрашивали, а не было ли кого-то вроде детей Дейна. Я тогда сказал, что да, как-то раз кто-то приходил. То есть я думаю, хотя бы разок дети Дейна бывали в Гостервике. Да.
Вот, и, короче, когда они пошли туда, возможно, был там не один разок, Баркус все-таки решил взять с собой Снифуса, и тот что-нибудь потерялся, или там, не знаю, само провидение тот привело его в Квиконту, его новообразованному храму. Тот его, короче, научил.
Неплохо. Да, тот самый Снифус. Ну, наибольшую важность Снифус имел для Дани, для игрока за Виконта, конечно. Посмотрим. Это хорошая идея,
Ну, можем кого-нибудь другого, я просто... Это то, что он вроде еще... Он насколько маленький, я просто не помню. Типа, если ему 6, то, ну, это вряд ли.
Он был достаточного возраста, чтобы махаться тренировочными мячами, но еще недостаточного, чтобы быть полноценным членом Тагмы, получается. То есть, наверное, где-то на какой-то границе он, мне кажется. Там тому же Эду, на секундочку, 16 лет было. Воину, который у нас. Да и Алишу. Алишу, по-моему, до сих пор то ли 16, то ли 17 лет внутри игры.
Видел это видосик, где почему главные герои все время молодые? Не понравилось тебе? Типа, как бы выглядели главные герои 40-летние. Там раз что-то начинает подниматься. Ай, ногу защемило, там это махает мечом, это руку свело, там еще чего-то. У меня там по распорядку пить таблетки пора.
Я еще размышлял о том, что, может быть, если ты помнишь, они, получается, дарили брошки прыгунов двум людям. Это Снифусу и это брату Эда. Фред, по-моему, ее зовут.
О, его просто эта брошка привела. Он прям, знаешь, что-нибудь заблудился такое-то. И она, не знаю, там... Он держал ее в руках, потому что он маленький, боится в большом городе. Вот, и когда он там в какую-то сторону поворачивался, она, типа, нагревалась. Он такой просто шел в ту сторону, потому что само провидение его туда вело. Вот, и в какой-то момент просто это поднимает голову, а это Викон стоит, и его храм. Это такая классная история, все, я не хочу слушать дальше. Кто там был следующий?
А это вот два персонажа, это Снифус и Фред. Забавно еще у меня была идея о том, что вот эти вот дети Тота, которые маленький культ Тота среди детей Дейно.
Ясли Тота.
Потенциально они же могут, если там какая-то с тагмой начнутся у них какие-то терки, потому что Склерос напрямую говорил персонажам игроков, что если мать узнает о том, что тут какие-то поклонения другим сущностям совершаются, то она разозлится. И тут для Склероса у него, конечно, борются два волка, я подозреваю, внутри, потому что, с одной стороны, есть потенциальные ценные союзники в роли, в лице рыцарей.
Я понял, давай, Баркус же тоже это рассказывали, да, про Тота?
Да, да.
Короче, он прозрел, понял, что Дейна на самом деле не мать, а мразь. И он такой, я должен спасти брата, и, короче, сам его отвел к Виконту.
Нормально, да.
А всем остальным рассказал то, что мы там с братом куда-то пошли, и ты и снимает шляпу, типа он погиб. Ну или что-нибудь такое потерял. Просто будет кринжово потом это ему прийти к детям обратно. А он точно туда попадет. Такое чувство.
А, да, да, это тоже справедливо, да, так если он будет ретейнером. Плюс, если действительно дети Тота, в кавычках, решат отстраниться от остальных, это потенциально можно сделать, можно их условно поселить просто в гостерике в этом храме, и они будут какие-то странные люди с пёсьими головами там что-то где-то прислуживать.
А, либо это мать узнала. И она, это она его направила, чтобы он все выведал, типа это. Ну, хотя они пока слабые, маленькие, нет, если бы он там куда-то в другое место прям, чтобы было более-менее понятно. Сейчас везде есть какие-то слабые стороны.
Вот тут уже во мне борются два волка, потому что, с одной стороны, надо как-то хочется как-то подвигать ситуацию у детей Дейно, а с другой стороны, если ее двигать вот в эту сторону, то это потенциальная точка напряжения и конфликт между детьми Дейно и рыцарями. А, ну, может быть, и хрен с ним, может быть, так и есть. Что, может быть, ну, конфликт так...
Ну, это... Не знаю, почему есть рыцари вообще? Ну, типа, рыцари это не с Тотом не связанные.
Может быть, да. Может быть, сама Дейно скажет о том, что... Да, кому вы тут поклоняетесь? Типа, есть мать? А вы что это тут? Тут поклонительство какое-то устроили. Тут либо...
Не цените мать?
Да. Что может сказать Дейно? Может сказать, что чтоб я вас больше здесь не видела?
Не, это ее прихвостня. А, это этим рыцарем ты имеешь в виду?
Нет, не рыцарям, именно детям Тота. Потому что на некоторых случайках, на некоторых этажах подземелья встречаются такие дезертиры детей Дейно, которые в матери разочаровались и вот как-то покинули тагму. То есть это расхожий, неправильное слово, но это может случиться, что они могут покинуть тагму. То есть вместо того, чтобы их там условно убить или пытаться перевоспитать, это вот такой вот остракизм. А куда они могут еще пойти со своей новообретенной верой в Тота? Есть не так уж и много вариантов.
Ну, блин, это единственное, что им опять путь заказан тогда к детям.
Ну, тут получается так, что конкретно тем персонажам заказан, ну, то есть Баркусу и его команде, потому что с ними никто не захочет иметь дел, но с остальными-то прыгунами, ну, что поделать.
Ну, это они же их совратили.
А, да. Блин, слушай, да, верно. Я чуть не подумал.
То есть хотим ли мы, вот, чтобы так развивалось событие? Если хотим, то типа погнали. Мы им просто отрезаем тогда ковры, телепорты, я так понимаю. Если они там уж совсем не разосрутся с этими, с рыцарями, те не уйдут от них.
У меня в голове вопрос не то, что, типа, как мы хотим, чтобы развивались события, типа, что вот правдоподобно может произойти. Потому что Дейно рано или поздно, наверное, узнает о каком-то вот этом вот, то, что там парочка банд что-то там кому-то еще поклоняется. И, наверное, ее естественная реакция будет забанить, во-первых, тех, кто тут поклоняется, а во-вторых, тех, кто тут вот это вот все устроил. Может быть, Дейно хочет увидеть персонажей игроков и скажет им что-то типа, вы что здесь? Псы. Я не про своих детей, я про вас.
Псы в плохом смысле.
Да, что, мол, ну, до свидания, вы что тут устроили?
Псыны Дейна.
Псыны Дейна. Сына корзина, да? Мне кажется, да, если Дейна узнает, то она действительно скажет, что чтобы я вас больше тут не видела.
Это и это мое последнее доброе дело по отношению к вам, да, если я здесь увижу, то все.
Да, и это не китайское последнее предупреждение, а нормальное последнее предупреждение.
Причем она может выгнать, типа, не всех, а только, знаешь, типа, зачинщиков каких-нибудь.
Виконта?
Не, я имею в виду зачинщиков среди своих. Все, она там каких-то главных возьмет, скажет, что это ты пошел нахер, а все остальные остаются и думают над своим поведением. Если продолжите, то и это и я вас тоже из остальных выгоню тогда.
Мне кажется, так может быть. А главный там начал Баркус. Ну, а Снифус, наверное, пойдет вместе с ним, потому что он брат. Потому что я же не покину. Я лучше сам.
С другой стороны, Баркус прикольный чел. Типа, он там своим помогал это из жопы выбираться.
Да.
То есть там прям какой-то конфликт такой довольно глобальный, судя по всему, рисуется.
Да, хороший вопрос. А тут еще рыцарь опаленный, сэр Грусть, который к ним приедет. Как раз туда, потому что она, я думаю, захочет к ним приехать, чтобы перетереть с рыцарями лазурного щита. Ну и с детьми Дейна, потому что они слабые теперь.
Забавно, Баркус станет оруженосцем рыцаря, а Снифуса он отдаст наверх, чтобы это он там не слонялся по холлам, типа это. Как тебе?
Немножко смущает единственное, что у сэра Грусть уже есть оруженосец.
Давай убьем его.
Это забавная идея. Тут есть.
Ну, типа, знаешь, она же это может сказать, что типа достойный чел, я могу предложить тебе стать оруженосцем другого рыцаря, который типа это оценит твои эти качества по достоинству. Условно говоря, он там же это за своих такой угу-го. Я думаю, что есть какой-нибудь рыцарь, который это за какое-нибудь братство и все такое.
Либо Баркус может стать условным оруженосцем в кавычках.
Оруженосца.
Я имел в виду, что либо Виконта, либо, например, Юстициана как представителя Виконта. И вот то, что я вот именно вот с тобой. Я не ретейнер всех прыгунов, я конкретно вот с этим персонажем. Я вот его защищаю, например.
Я хотел, чтобы Барку стал охеревшим прям. Чтобы он такой это... Потом выходит такой, знаешь, это... Я не знаю, это... Это будет людям, наверное, непонятно, но это мем из Доты, когда на 50-й минуте выходит антимаг из леса, и ты такой, я накачался.
Начинает играть музыка Гигачада, да?
Да. Вот и Баркус, чтобы такое же, типа, это просто раздвигает холлы. Какой-то. Ну где эта мать ее? Ну это так ты на будущее куда-то, это вообще не важно, мы тут что-то не рассуждаем, давай дальше, короче, просто пойдем. Это, я думаю, когда придет время, мы еще поразгоняем в эту сторону, и тогда что-нибудь это замкнет в голове.
Да, я думаю, что можно сойтись на том, что сейчас у детей Дейна будут какие-то перестановки, я подумаю над тем, что
просто конкретно терки.
Может выглядеть. Да.
А уж там что еще выйдет, может, там, не знаю, побросать что-нибудь, убить какие-нибудь в крайнем случае.
Да, здравая идея. Знаешь, дорогой слушатель, какая еще есть здравая идея? Послушать аркантийскую мудрость недели от массы.
А сегодня не мудрость, а крылатые выражения, которые в оригинале звучат вот так. Ну, я надеюсь, что оно так звучит. Я не уверен. Fortis imaginatio generat casum. Сильное воображение порождает события.
Это то, что происходит последние 65 выпусков. Иногда смертус у канавус порождается.
Но это 1/65 всего лишь.
Всегда так и есть. Как говорил Даня, не боимся умереть в канаве, потому что из этого получается клево. И воображение всегда нас выводит. Не всегда, конечно, иногда получается ерунда какая-то, но что поделать.
Если есть латинское выражение, да, помни, что умрешь, то... Уизерн латинское выражение. Помни, что умрешь в канаве.
И на этом воспоминании мы отправимся откладывать свою смерть в канаве. Хотя бы ненадолго. Да, это был «Вводим» 3-й сезон, выпуск номер 65. Счастливо!
Всем пока!